А я знаю, Искупитель мой жив. И Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истоевает сердце мое в груди моей. Иов, 19 глава, 25 по 37 стихи. Глава 29. Почему Иов умер счастливым? Потрясающая повесть о человеческой трагедии и отчаянии, о герое, бившем себя в грудь в пылу жестокого спора, о космическом пари. Вся эта потрясающая повесть заканчивается уютным хэппи-эндом. Иов в блаженной старости нянчит своих прапраправнуков. Скрупулезно приводятся цифры, говорящие о богатстве Иова. 14 тысяч овец, 6 тысяч верблюдов, 1000 ослов и 10 вновь рожденных детей. Столь благополучный конец раздражает некоторых читателей. Не понравился он в том числе и Эли Визелю, писателю, лауреату Нобелевской премии мира. Эли Визель, «Божьи посланцы». В этой книге как раз об этом написано. Он считал Иова диссидентом, восставшим против Божьей несправедливости. Но Иов, по словам Визеля, сдался. Ему не следовало прощать Бога. Никакое благополучие не может искупить перенесенных им страданий. И как же быть с 10 умершими детьми? Кто из родителей поверит, будто новый выводок малышей утолил тоску Иова по тем детям, которых он потерял? Но пусть Иов сам говорит за себя. И вот что он сказал, выслушав величественную речь Господа, доносившуюся из средоточия урагана. «Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». По-видимому, не ответ Бога вполне удовлетворил Иова. С другой стороны, некоторые читатели именно хэппи-энд считают наилучшим рецептом против разочарования в Боге. «Вот видите, — говорят они, — Бог спасает своих верных. Он восстановил дом Иова, вернул ему богатство и то же самое сделает для всех нас, когда мы научимся доверять ему, как доверял Иов». Однако эти читатели упускают из виду одну весьма важную деталь. Иов принес покаяние прежде, чем получил обратно утраченное. Обнаженный, покрытый струпьями, он все еще сидел на куче мусора, и в этих обстоятельствах он научился воздавать хвалу Богу. Чтобы восславить Бога, Иову достаточно было увидеть цельную картину мироздания. Мне кажется, Бог мог тогда заговорить с Иовом о чем угодно, хоть зачитать ему вслух телефонную книгу, эффект был бы тем же. Важно не то, что Бог сказал, важен был сам факт его появления. Бог ответил на главный вопрос Иова. «Есть там, на небесах, кто-нибудь?» Стоило Иову заглянуть в невидимый мир, все терзавшие его сомнения отступили. С точки зрения Бога, как бы жестоко это ни звучало, счастье или несчастье Иова были несущественны по сравнению с результатом космического пари. И битва завершилась в тот момент, когда Иов отказался отречься от Бога, определив тем самым поражение сатаны. После этой дорогой ценой доставшейся победы Бог спешит вознаградить Иова. Боль? Я с легкостью исцелю его. Дети, верблюды, волы? Пожалуйста, разумеется. Я хочу, чтобы ты был счастлив, богат, радовался жизни. Но ты должен понять, Иов, речь шла о том, что неизмеримо важнее счастья. Два мира. Ричард по-прежнему считает книгу Иова самым настоящим, самым искренним текстом Библии. Но к концовке этой истории он относится иначе. Для него она почти не имеет значения. Иов получил от Бога личное откровение, что ж, ему повезло. Все эти годы я просил о том же, но Бог отказался явиться мне. Так что книга Иова ничем не поможет мне в моем смятении. Полагаю, речь идет о весьма существенном заблуждении. Наше состояние весьма напоминает состояние Иова до того, как Бог явился перед ним в буре. Мы тоже живем намеками и слухами, многие из которых свидетельствуют против существования всемогущего и любящего Бога. Нам тоже приходится верить, не имея при этом никакой уверенности. Ричард всю ночь простирался на деревянном полу в своей комнате, моля Бога открыться ему. Он поставил свою веру на карту. Сохранит он веру или нет, зависело от готовности Бога войти в материальный мир к нему, к Ричарду, как он вошел к Иову. Ричард проиграл. Честно говоря, я сомневаюсь, чтобы Бог чувствовал себя обязанным подтверждать такими способами собственное существование. Он много раз делал это на протяжении ветхозаветной истории. Окончательное подтверждение пришло нам во времена служения Иисуса. Какого еще воплощения нам надобно? Разумеется, тут надо рассуждать с большой осторожностью, и все же мне кажется, что настойчивое, неистовое требование чуда, даже если речь идет об исцелении, свидетельствует подчас о недостатке, а не о преизбытке веры. Молящиеся ставят условия Богу, как это делал Ричард. Но, когда мы жаждем чудесного разрешения своих трудностей и ставим Богу условия, не делается ли наша верность Богу условной, зависящей от Его согласия или несогласия явить себя в материальном мире? Тут сноска. Бог, по милости Своей, может ответить на молитву, вызванную смешанными побуждениями. Он способен помочь взывающему: «Господи, избави!» Но это в Его воле, а не в нашей. Требуя от Бога наглядных подтверждений, мы сами вводим себя в состояние постоянной неудовлетворенности. Истинная вера заключается не в том, чтобы манипулировать Богом по собственной воле, а в том, чтобы сообразовываться с Его волей. Я искал в Библии образцы веры и был поражен тем, как редко на долю праведников и подвижников выпадало нечто, хотя бы отдаленно напоминающее встречу Иова с Богом. Но они реагировали на сокрытость Бога не требованием немедленно открыться, а упорством, настойчивостью в вере, вопреки его сокрытости. В Евреям 11 главе подчеркивается, что величайшие мужи веры умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались. Мы, люди, подсознательно воспринимаем зримый мир как единственно реальный. Невидимый же для нас нереален. Но Библия учит иному. Верую незримый мир постепенно обретает очертания реального и указывает нам путь, сверяясь с которым и следует жить в видимом мире. Жить во имя невидимого Бога а не примиряясь к другим людям, так наставляет Иисус, говоря о невидимом мире, о Царстве Небесном. Апостол Павел, по крайней мере, однажды напрямую приступил к проблеме разочарования в Боге. Он пишет Коринфянам, что не терял мужества, несмотря на неслыханные трудности. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Предвкушение грядущего. Павел перенес многие превратности судьбы и принял мученическую смерть. Он предвкушал награду, но не получил ее при жизни. Иов претерпел испытание, но щедрое воздаяние получил все же при жизни. А чего нам следует ждать от Бога? Вероятно, концовку Иову нужно воспринимать не как указание на возможности этой жизни, а скорее как предвестие того, что произойдет с нами в будущем. Это утешительный символ, разрешающий сомнения, манящий нас предвкушением будущего. В одном отношении нельзя не согласиться с Эли Визелем. Благополучная старость Иова не окупила все его прежние потери. И потом Иов, счастливый и пресыщенный днями, умер, а его наследникам достался все тот же неразрывный круг скорби и печали, не так ли? Будет грубой ошибкой полагать, что Бог удовольствуется внесением незначительных изменений в наш несправедливый земной мир. Некоторые люди ставят свою веру в зависимость от чуда, словно чудо способно разом стереть все их недовольство Богом. На самом деле этого не произойдет. Если бы я написал книгу не о Ричарде, Мэк Вудсон, Дугласе и Иове, а о людях, получивших исцеление, это отнюдь не помогло бы разрешить проблему разочарования в Боге. Что-то с нашей планетой не в порядке. И главное, в конце концов, мы все умрем, причем уровень смертности среди верующих и неверующих одинаковый. Чудеса – это вехи, указывающие путь в будущее. Это приправа к нашему бытию, лишь усиливающий голод, тоску по чему-то большему, чему-то постоянному. Счастливая старость Иова – прообраз того блаженства, которое ему предстояло вкусить после смерти. Благая весть, завершающая книгу Иова, как и пасхальная благая весть. Это предвестие той благой вести, которую мы услышим в конце Откровения. Никогда не следует забывать о том мире, какой желает выстроить Господь. Итак, Иов обещает нам, что Бог в конце исправит зло, омрачившее наши дни. Есть печали, смерть детей Иова, смерть детей Мэг Вудсон, которые никто и никогда в этой жизни не утолит. Никакое утешение не успокоит сердце Мэг Вудсон, ибо ее скорбь имеет отчетливый облик. Это облик ее дочери Пегги, ее сына Джоя. Но в конце времен и такая сильнейшая скорбь растворится. Мэг вновь обретет и сына, и дочь. Если бы я не верил в это, если бы не верил, что Пегги и Джон Вудсон сейчас, в сию минуту, дышат полной грудью, радостно танцуют и вбирают в себя новые миры, я бы не верил и во все остальное. А тогда я бы давно отрекся от христианской веры. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Библия ставит репутацию Бога в зависимость от Его способности одолеть зло и восстановить небо и землю в их изначальном совершенстве. Если бы не это упование, можно было бы и усомниться в любви Бога, в Его всемогуществе. Сноска. Испанский мистик Мигель де Унамуно в беседе с крестьянином высказал предположение, что Бог существует, но рая нет. Подумав, крестьянин возразил: «Тогда на что нужен Бог?» Итак, если бы не это упование, можно было бы и усомниться в любви Бога и в Его всемогуществе. Пророческие видения о мире и справедливости до сих пор не сбылись. Мечи не перекованы на орала. Смерть с новыми уродливыми масками спит, рак по-прежнему пожирает людей. Ее же не одолеет никто. Кажется, будто торжествует зло, а отнюдь не добро. Но Библия призывает нас смотреть вперед, отрывая взгляд от мрачной реальности в сияющую вечность, где Царство Божие пронизывает истиной и светом небо и землю. Небеса – последний, заключительный и самый важный аргумент в разговоре о разочаровании в Боге. Только на небесах окончательно разрешится загадка о сокрытости Бога. Там впервые человек сможет предстать пред Богом лицом к лицу. Терзаясь в мучениях, Иов каким-то образом сохранил веру. «И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Это пророчество сбылось не только для Иова, но и для всех нас. Ностальгия. Многим людям трудно даже вообразить себе такое грядущее. По словам Чарльза Уильямса, наш земной опыт заставляет нас всегда ожидать от блага какого-то подвоха. Но, может быть, вместо того, чтобы проецировать самих себя в непостижимое для нас будущее, нам следовало бы вглядеться в неосуществившиеся мечты, в свои нынешние разочарования. Для беженца, как и для крестьянина, небо – это мечта о новой стране, о безопасном доме, о воссоединении семьи, о простых и насущных вещах, пище, чистой воде. Многие пророки обращались к народу-изгнаннику, а потому прибегали к столь понятным земным образам. В какой-то мере каждый из нас хочет того же, чего хочет и изгнанник. Мир полон грязи и насилия. Его раздирают войны и алчность. Но внутри нас, внутри каждого из нас, сохраняется память о том мире, каким он мог бы быть. И мы никогда не забываем о том, какими могли бы быть мы в том мире. Отзвук этой мечты можно услышать в лозунгах зеленых, отстаивающих сохранение мира в его изначальном нетронутом виде, и в речах борцов за мир, пытающихся избавить землю от войн, и на собраниях групп поддержки, которые помогают людям вернуть любовь в свои отношения с близкими. Вся красота и слава земная – это запах неведомого цветка, отзвук неведомой песни, весть из неведомой страны. Клайв Льюис «Бремя славы». Пророки утверждали, что подобное ощущение не галлюцинация и не сон, а отзвук грядущего. У нас нет подробного описания грядущего мира. Нам никто не дает железных обещаний, что Бог исполнит свои обещания, не подведет. Но проснувшись на новой земле, под новым небом, мы обретем, наконец, все, о чем томились. Неведомым, невероятным образом из дурной вести рождается весть благая, весть о добре без подвоха. Небо и земля вновь станут такими, какими хотел их видеть Бог. Хэппи-энд все-таки наступит. Отец фэнтези Джон Толкин придумал новое слово для определения этой благой вести – эокатастрофа, то есть благая катастрофа. И один из эпизодов трилогии «Властелин колец» хорошо передает эту его идею. Всех ужасов, что ли, будто и не было? Да что вообще случилось?» — спросил Сэм. «Рассеялась тень, нависавшая над миром», — сказал Гэндальф. И засмеялся, и смех его был как музыка, точно ручей зазвенел по иссохшей земле, и Сэм долго-долго слышал этот живительный смех. Он услышал в нем радость, нескончаемую и звонкую, звонче знакомых радостей, и расплакался. Слезы его пролились, словно весенний дождь, после которого ярче сияет солнце. Он засмеялся и, смеясь, вскочил с постели. «Как мои дела?» — воскликнул он. «Да я уж и не знаю, как мои, а вообще-то, вообще...» Он раскинул руки. «Ну, как бывает весна после зимы, как теплое солнце зовет листья из почек, как вдруг затрубили все трубы и заиграли все арфы». Всем людям, измученным болью, утратившим семью, впавшим в бедность, преследуемым страхом, всем им, всем нам небеса сулят иные времена, более длительные, более реальные, чем наш земной срок. Это будут времена здравия, цельности, радости и мира. Если мы не верим в рай, то, как решительно говорит апостол Павел, считайте, причин для веры у вас нет. Если нет надежды отказаться на небесах, надежды нет вообще. Библия отнюдь не пытается преуменьшить наше разочарование. 41 глава книги Иова посвящена его страданиям и лишь одна – примирению с Богом. Но она поясняет, что все страдания временные. То, что мы сейчас испытываем, мы не будем испытывать вечно. Само по себе разочарование – знак чего-то лучшего, признак томления по грядущему. Вера – это своего рода ностальгия, тоска по дому, в котором еще мы не побывали, но о котором неутолимо мечтаем. Мы не оставим исканий, и поиски кончатся там, где начали их, а глянемся, как будто здесь мы впервые. Томас Стернс Эллиот. 4 квартета Little Gidding. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город, Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скинии Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».